Уважаемые радиослушатели, радиостудия «Голос мира» продолжает свое вещание, и сейчас мы вам предлагаем прослушать вторую передачу «Предание и Писание». Эту беседу с братьями проводил брат Евгений Никифорович Пушков.
Значит, мы с вами рассуждаем три стадии суда. Она и закрыта была и от православных, и от католиков. Третья стадия суда – это суд над грешниками. И как раз откровение, которое они не приняли, оно и говорит нам, что будет два воскресения. И давайте теперь обратимся к 20 главе Откровения, чтобы нам с вами утвердиться, порассуждать, потому что и даже к нам проникают неправильное толкование по этому. Кто-то взял из православия, кто-то у менонитов взял, кто-то у чистых баптистов что-то взял. Но мы должны очень точно ориентироваться на Священное Писание. Значит, мы с вами уже обращались к 1 Фессалоникийцам, что мы, которые останемся в живых, изменимся, будем восхищены в Господу, и так всегда будем. Вот обратите внимание на эти слова, и так всегда будем. В 20 главе Откровения мы читаем 4 стих. «И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертание на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. И дальше. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа, и будут царствовать с Ним 1000 лет. Когда же окончится 1000 лет, тогда будет другое. Вот это состояние, братья, 1000-летнее царство Христа, оно завещено ветхозаветным праведникам, и оно обязательно будет на земле с теми праведниками. Церковь будет как посредник. И вот те, которые обезглавлены были, они ожили, судим и обезглавлены свидетель за Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю. Они что? На престолах уже мы видим. И Христос, помните, говорил своим ученикам в паке Бытии, когда придет Сын Человеческий, сяду на престол, и сядете вы на престолах судить кого? 12 колен Израиля. Значит, судится церковь или нет? Уже нет. Верующий меня уже не судится. Он имеет жизнь вечная. Вы царственное священство. И в Откровении, в первой главе мы тоже читаем, что Он соделал нас кем? Царями и священниками. Вот наше призвание. Но это призвание надо оправдать нам, дорогие братья. И вот, значит, первое воскресение. Блажен и свят, имеющий участие в воскресении в первом, над ними смерть вторая не имеет власти. Прочие из умерших не ожили. Значит, будет второе воскресение. Да, и о втором воскресенье мы уже читаем, и увидела великий белый престол. Значит, нам твердо надо знать, что будет два воскресения. Что же с православными происходит? Когда они приняли, что учение о хилиазме, то есть о тысячелетнем царстве, осуждено, о двух воскресениях осуждено, на Вселенском соборе 381 году в Константинополе, а их догматик говорит, что постановление Вселенских соборов надо воспринимать как абсолютную истину. Как им теперь толковать вот это место Священного Писания? И вот я открываю Библию Лопухина. Но сам Лопухин уже не толковал Откровение. Некто протоиерей Орлов толкует, что тысячелетнее царство началось со дня смерти Иисуса Христа на кресте. Теперь сатана связан, и теперь начинается эра спасения. Я одному священнику задал вопрос, а что сейчас делает сатана? Он говорит, что вы не знаете, сатана ходит, как рыкающий лев, ища поглотить кого-то. А в тысячелетнем царстве будет он, как лев рыкающий, ходить или нет, братья? Он связан будет, связан. Так какой же тысячелетний царство, если тайна беззакония в действии в полном действии. И всем ясно, что, конечно, это не может быть такое толкование. И хочу еще сказать, братья, что вот на первом соборе в Никее, это был 325 год, был принят символ веры. Мы его воспринимаем, но там есть некоторая неточность. Давайте вот я сейчас вам его напомню. «Верую во единого Бога Отца, Вседержитель, Творца неба и земли, видимого для всех и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, от Отца рожденного, рожденного, несотворенного, рожденного прежде всех век, света от света, Бога истинного, от Бога истинного». Ну там «Верую во единую соборную святую церковь» еще «Чаю воскресение мертвых». Вроде все хорошо. Чаю воскресение мертвых. У вас дети не говорят такой стих? Впрочем, воскресение второе я не пожелал бы, что никому. Знаете такое, да? И вот когда отпевают покойника. Ну, там ложат рукописание, там поет священник, отпускаются грехи рабу Божью. Я вот был в Светлодарске, мы там проводили служение, священник пожелал беседовать. Я и спрашиваю, а вот вы действительно имеете власть и силу отпускать грехи? Вам дана эта власть? Он так смотрел секунд пять и говорит тихонечко, а знаешь, как я сейчас стал петь? Как? Отпущаются грехи рабу Божию, и тихонько говорю, за которого он попросил прощения. Молодец. Я говорю, вы действительно вникаете, правильно? Потому что нельзя так, знаю, кого отпеваю. Но я так уже его немножечко тоже изобразил, говорю, а ежели он попросил прощения, что ему отпущать? И то правда говорит. Но я говорю, я о другом хочу вас спросить. Вот плащаница покрыта, да, покойник покрыл. И там написано «Чаю воскресение мертвых». Вы знаете, что он был прелюбодеем? Я не знаю. А вы на какое его воскресение отпели? На первое или на второе? Если на второе, все правильно. А на первое, как вы могли бы, а что, разве два будет? И он искренне спрашивает, разве два будет воскресение? Вот именно мы должны с вами ответить, что два воскресения будет. И мы должны чаять воскресение первое. А почему вот не отмечено в символе веры это? Опять, это был 325 год, никейский символ веры. Его утвердили на Втором Вселенском соборе, 381 год, называют Никея Константинопольский, а откровение-то все еще не приняли. Поэтому там ни слова не упомянуто о воскресении втором. Поэтому, братья, какое счастье же для нас, книга Откровения является открытой книгой. Мы должны с особым трепетом воспринимать эти священные страницы и благодарить. Поэтому в этом плане мы и должны так учить, что тысячелетнее Царствие Христа будет после первого воскресения с народами на земле. Да, вот тогда оно отделит, как пастырь овец от козлов, и ветхозаветному народу все обетования исполнит. 66 глава Исаии об этом говорит. Я с адвентистами начинаю беседовать. Да, 66 глава. Это о чем говорится? Это уже на небе. Это уже на небе. Я говорю, а что на небо и волк, и ягненок пойдут? И аспид пойдет на небо? Да нет, не пойдет. Но там же сказано, волк будет вместе с ягненком, дитя будут играть на рой аспида. Где же все земное, вот это предсказано, тысячелетнее царство? И все остается на своем месте. Я говорю, ну а как вы понимаете, вот послание к Ефесянам, есть вторая глава, есть очень интересный стих для адвентистов. 2 глава 14-15 стихи. «Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоящую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением». Значит, закон заповедей что? Упразднен. Я спрашиваю адвентистку, а что значит упразднить? Она говорит, значит, сделать праздником. Правильно ли это? Нет. Вы, русские люди, должны хорошо знать русский язык. Какое искажение? Сделать праздник. Упразднить это, сделать что? Не нужно. Поэтому в этом плане, слава Господу, и это есть. Еще, братья, я хочу вот уже так коснуться догматики, чтобы мы с вами были утверждены в вере. Никейский собор. Это был первый собор, Никейский собор, 325 год. Это уже время, когда прошли 10 гонений на христиан. И Никейский собор собрался, когда уже церковь стала государственной. Когда император Константин, вступивший в 306 году на престол, сделал христианство не только равноправным, но сделал его привилегированным, государственным. Стали земли раздаваться епископам, стали храмы языческие приспосабливаться. Все было хорошо. Но вот внедрилась ересь, арианская ересь. Что такое арианская ересь? Арий был епископ, и он, читая Откровение, прочитал вот в 3 главе 14 стих такие слова. Это очень важно, когда вы будете беседовать со свидетелями Иеговы. 3 глава Откровения, 14 стих. «И ангелу Ладикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верной истины, начало создания Божие». Это слово «начало создания» было неправильно им воспринято, истолковано. Начало создания он воспринял как Христос первосозданный. Понимаете? Начало создания. Мы в немецком языке, в греческом читаем слово «креатор», начало творения. Но как надо воспринимать эти стихи? Если мы с вами откроем послание к Колоссянам, 1 глава, все сразу станет на свое место. И вы сразу, если беседуете с иеговистами, читайте им вот эту первую главу 14 стиха, в котором, то есть во Христе, мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимые и невидимые, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано. Начало создания, Он начал все создавать, все им создано. Обратите внимание, что здесь вот что, рожденного прежде всякого, не сотворенного, а рожденного. Несотворенного. Потому что если мы из Творца сделаем тварь, это самое великое будет святотатство. И вот когда я вот вчера только сидел на вокзале, полтора часа поезда ждал, как там свидетели Иеговы орудуют? Ну, там они обучают друг друга. Гляжу, это обучает, это, этого. Эти только сидят, раздают. Одна ходит, обучает их, обучает. И ко мне подходит. Я говорю, слава тебе, Господи, я хотел с вами беседовать. И я много вот начал беседовать, братья. Какое дикое заблуждение. И вот арианская ересь, вот Арий как раз провозгласил, что Христос сотворен. И это есть арианская ересь воскресшая у свидетелей Иеговы. И у них Христос и дьявол – два родных брата, понимаете? Первосозданный. И притом сатана и ад они пишут с большой буквы. Я не знаю, почему так. И я говорю, да как же вы насмеялись над Творцом? А как над Творцом? Я вот прочитал вот это место. Она как будто первый раз слышит. Ну, а кто же Христос? И вы знаете, я говорю, откройте и прочитайте 8 главу Иоанна, 25 стих. А перед этим скажите, как перевести имя Иегова? От начала сущий. Хорошо, давайте читаем. И когда мы читаем в нашей Библии, когда Христа спрашивают, кто же ты? Иоанна 8:25. Он как говорит? Я вам говорю, что есть от начала сущий. По-гречески прямо Иегова. Понимаете? Она говорит, что такого нет. Открываем его Библию, ее Библию, знаете, как там переведено? Когда Христа спрашивает, а кто же ты? И он вместо того, чтобы ответить от начала сущей, у них, у иеговистов в Библии сейчас переведено, мне не о чем сейчас с вами даже говорить. Вот что. Ай-яй-яй-яй-яй. Я говорю, как же вы обмануты? Я 17 лет. Я говорю, 17 лет вы обмануты. И когда прочитала, неужто так? Неужто? Я говорю, конечно, выбросите это. Выбросите эту книгу, она специально подтолкована. Ну, и я хочу сказать, у нас нет сейчас долго останавливаться, но вот арианская ересь, она уже вошла. И там некоторые стали толковать, что Христос – это первосозданный эон. И причем там было учение, которое называется гностицизм. Ну, греческое слово «гносис» – это знание. Это еретическое учение, которое вошло в христианство, в первое христианство. И сущность его была в том, что гностики претендовали на особое знание. Они хотели вот связать христианство с философией Греции, с Платоном, с Аристотелем, с преданиями греческими, с мифами. И они говорят, что Христос это был первый эон, созданный Богом. Вот из гностицизма ересь перекочевала и в христианство. И в этой ересе, в гностицизме, были очень многие и вот из отцов церкви, как вот Августин, например, до 28 лет был в манихейской ересе. Манихейство – это тоже одна разновидность гностицизма. И оттуда же Августин взял учение о предопределении. Вот мы с вами сейчас много рассуждаем о кальвинизме, и там пункт «невозможность потери спасения», о предопределении. Кальвин взял у Августина, а Августин взял у гностиков, когда еще был. То есть Бог заранее все предопределил. Понимаете, вот как еретические все эти вещи вползают и где-то выползают какой-то такой, хотел бы сказать, змеей какой-то. Да, они выползают, потому что бы ужали где-то. Но нам с вами надо бодрствовать. Так вот, первый Никейский собор вроде хорошо собирается и осуждает вот эту арианскую ересь. Вот там и принят был символ веры против ария. Веру в единого Христа, Сына Божия, рожденного, несотворенного, рожденного прежде всех лет, а вот несколько раз рожденного повторно против арианской ереси. Да, это было все хорошо, все правильно. Но что плохо, на соборе главенствовал сам император Константин. И сам император Константин был в это время верховным жрецом, языческим жрецом. И он был даже не крещенным. Вот сейчас вышла интересная книга Горохова «Вопросы к православию». И он задает вопрос. Ну, по догматике православия, когда младенца крестят, дьявол изгоняет из его. Он спрашивает, значит, дьявол изгоняется при крещении? Да, но потом при миропомазании. Ну, а Константин не был крещен? Не был. Значит, дьявол еще в нем был? Так получается, что дьявол председательствовал на соборе. Понимаете, какая получается цепочка? И вот это очень страшно, что церковь с этого момента, она становится государственной. И вот у православия есть догмат, что 4 век – это рассвет христианства. Сейчас вышла очень интересная история христианства Хуго Гонсалеса. Он хорошо пишет, 4 век – это не рассвет христианства, это предательство всего истинного и святого, что было в христианстве. Церковь становится омерщвленной, соединенной с миром. В богословии есть такое выражение – секуляризация произошла. И теперь уже церковь такой становится. И вот 325 год, где-то оно правильно было против ария, а где-то такое большое отступление. Поэтому в этом плане, когда вы будете беседовать со свидетелями Иеговы, скажите, что это давно осужденная ересь арианская, которой, конечно, не должно быть места в современном плане. Ну, мы с вами рассуждаем, если вы не упустили мысль, «Два зла сделал народ мой». Иеремия, 2 глава, 13 стих. «Меня, источник воды живой, что? Оставили. А второе зло еще более худшее». Какое? «Высекли себе худые водоемы, которые не могут держать воды». Вот, не только Слово Божье оставлено, оно заменено другими худыми водоемами, где живая вода не держится. Вот это особо страшное зло, и о нем особо надо рассуждать. Вот эти все отступления, пусть они как-то будут нам известны, потому что мы знали бы, как наставлять и как призывать особенно новообращенных. Сейчас много очень этих течений. А почему? Это согласно 12 главе Откровения. Но мы с вами все по Откровению, так в основном будем говорить. 12 глава. «Явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли, ему к рождению. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами, 10 рогами, и на головах его 7 диадим. Хвост его влёк с неба третью часть звезд и поверх их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее младенца». Ну, у нас нет сейчас времени толковать, кто такой жена, кто такой младенец. Я только обращаю внимание на 14 стих этой главы. «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжении времени, времен и полувремени. И 15 стих особо важный. «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, чтобы увлечь ее рекою». Вот что делает дракон. «Пустил из пасти воду, как реку». Мы живем в такое время, когда эта река уже начинает очень сильно действовать. И эта река, вот это худые водоемы, это худые течения, худые толкования, которые все отходят от Слова Божьего, чтобы чистый источник Слова Божьего был замутнен. И надо сказать, что дьявол преуспеет, потому что сбудется и то слово пророка, что будет ходить юные девы и юноши, и стаи от жажды, и пошлю жажду на землю, не жажду воды, не хлеба, а жажду слыния слов Господних, и область области будет спрашивать, не проходила ли здесь истина. Я вам только вам один перевод привел, иеговистов, харизматические переводы, что они делают, харизматические служения, какая это мутная вода. У нас вот в конце лета в городе Харциске поставили палатку Ледяев, может, слышали, такой лидер харизматический, да? А его даже сейчас харизматы сторонятся. Он создал еще новое направление, новое поколение церковь. А что за новое поколение? Ну, если мы больше рассуждали, New Age, такое течение, которое вмещает вот эти все извращения, что-то новое, преподнести как новое какое-то откровение. Ну и палатку ставят на 1000 мест, а так скорбно. Мы молились, очень усиленно молились наших 3 церкви в городе, 2 автономных церквей, всех бы у нас нет, они прекратили свое существование. Мы вот так молились, чтобы Бог разбил это. И братский совет разрешил нам вот с родным братом пойти там поприсутствовать. Ну, зрелище, конечно, ужасное. Но что отрадно для меня было, что вместо 1000 посетителей было всего 120 человек. И при том 80 из них, вот эти агитаторы, прогуны, когда заиграла там их страшная музыка со страшными децибелами, я как музыкант-профессионал, мне уши заворачивались от этой музыки. И какая певица в декольте выходит, зато в брюках, понимаете, лишь бы все извратить. А гитарист, барабанщик, наоборот, в шортиках выходит. Ну, вот такая, и когда звучала эта музыка. А рядом, буквально в 15 метров, цирк стоит, палатка цирк, и там тоже музыка играет. Так я вам скажу, что музыка цирка для меня была как ласкающая симфония по сравнению вот с их этой ужасной музыкой. Ну, и эти там агитаторы начали, уже не так прыгали, ну, некрасиво показывать. Один приговорит: да отдохни немножко, что ты, говорю, устал совсем. Тебе, ну, отдохни чуть-чуть. Он так посмотрел на меня. А вот кого-то захватывает, захватывает, захватывает. И понимаете, вот эта музыка с этими децибелами и с запрограммированными ритмами, она уже исследована, имеет такое же действие, как наркотик введенный или выкуренный. Выделяется адреналин, такое вещество, которое возбуждает, но возбуждает все плотское в человеке. И вот такое состояние. И там этот у них проповедник кричит, и все, вот смотрите, в 5 главе Матфея Христос говорит: «Отче наш!» Я кричу: «6!» Да-да, в 6-й, 6-й. Ну, в общем, так прыгали, прыгали. Я хочу о чем сказать. Мой брат сидит рядом, гляжу так, я говорю: давай встанем, помолим. Встали, помолились, он сел. Они-то прыгают, конечно. Я говорю: знаешь что, я тебе скажу. Вот после этого представления я бы любого православного расцеловал теперь. Вы понимаете, братья? Мы говорим, как мы расходимся в догматике с православием, а теперь это наши протестанты вроде. И какое это мутное течение. Поэтому как там трудно с вами сейчас, и как мы необходимы с вами, чтобы остались родом избранным, царственным священством, дабы возвещать совершенство нашего Господа. Пусть Господь нам это скажет. Но я вот это все сказал как маленькое отступление. Но теперь бы вот так по-основному хотелось бы подойти непосредственно и побеседовать, как вот церковь отступала шаг за шагом от истины Христовой. Но у меня сейчас что-то возникло, такое желание, братья руководящие. Я гляжу, некоторые на часы поглядывают. Может, вот эту вторую часть после маленького перерыва сделать, а? То как-то, ну, дух бодр, а плоть все равно немощна, да? Чтобы немножко так вы могли настроиться. Потому что просто так говорить, когда плоть утомляется, тоже трудно. Если можно, что-то спеть, а потом уже продолжить. Thank you. продолжим наше размышление. Сейчас вот в перерыве дорогой брат подошел, мне очень ценное такое напоминание сделал, ну, поскольку он был в православии, что откровение православными, в общем-то, и сейчас не принято. Вот у них в православии за весь год прочитывается один раз Новый Завет. Вот так по местам. А откровение ни разу не читается, ни одного стиха из откровения. Поэтому я, конечно, где-то вот на курсах уже упоминаешь, откровение для них закрытая книга. Вот я беседовал с выпускником Загорской академии. Ну так, он хорошо знает Писание, из откровения, о, откровение. И говорю, а почему? О, да там такое натолковано, что... Поэтому будем благодарить Господа, что это для нас книга открытая. Ну вот брат один говорит, немножко еще об иеговистах, пожалуйста. Я работаю с иеговистами, но и как вот с ними быть дальше? Ну что я скажу, братья, когда они вам будут особо напоминать имя Иегова, и Иегова, и Иегова, скажите, а Саваоф кто? А Адонай? А Элохим, а Яхве, а что это за имена? Вот это мне иеговистка вчера, она даже, я говорю, так вот у евреев-то священными считались имена Элохим, Яхве. Вначале сотворили, во множественном числе у них, представляете? У нас вот Библия начинается как? Вначале сотворил Бог, а у них вначале сотворили... Три точки – небо и землю. Настолько свято имя, вот это Элохим, Яхве, Бог-творец. Я говорю, а почему сотворили? Да потому что нам изъяснение сразу. Вначале сотворил Бог небо и землю, земля же была безвинна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водами. Вторая личность – Дух Святой. И сказал Бог – третья личность. А кто третья личность? Иоанн отвечает, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И, по-моему, напомните, братья, какой псалом? Словом Господа сотворено небеса, и духом уст его все воинство их. По-моему, где-то там 32 или 36. Ну, значит, Слово-то и есть Творец. А в первые глава Иоанна, сразу читайте ниже, 14 стих, «И Слово стало кем? Плотью». Кто стал плотью? Иисус. Так Он же Творец. И вот когда вы будете... Вы знаете, я тоже иногда вот ожесточался, подходит, отойдите, отойдите. А потом я понял, что надо с ними беседовать, братья, потому что там даже вот 17-летние наставницы обманутые. А что же с этими вот? Они напичканы, и у них метод такой, вот они начинают, открывают, и видимость сознают, что такое знание Слова Божье на публику, то есть вот с этими, кто слушает, и сложится впечатление, они сказать не дают, сложится впечатление, что они лучше знают. В Киеве, когда такое было, вот они начали, а я на вокзале сидел, много народу, я говорю, простите, вам вопрос, вы рождены свыше от Духа Святого или нет? Только прямо, прямо отвечать, вы рожден от Духа Святого. Она опустила голову, говорит, мы недостойны. Я говорю, вот кого вы слушаете, друзья. Это люди нерожденные, потому что кто не родится от воды и Духа, не войдет в Царствие Божие. Третья глава Иоанна. Рождается от Духа Святого кто? Кто признает его за личность. А если не говоришь, это энергия, сила только, а не личность. Могут они рожден быть? Ни в коем случае. У меня вот был такой случай. Приезжает брат с Макеевки, привозит своего родного брата. Ну, свидетели Иеговы. Начинаем беседовать. Ну, дальше. То напичкан очень сильно. Но кто такой Дух Святой? Это сила. Это энергия. Я говорю, а лампочка? Это тоже энергия. Я говорю, давай мы с тобой лампочку сейчас хулить будем. Энергия. Нам будет грех смертный? Нет. А если Духа Святого кто похулит? Ты подумай, что ты говоришь. Духа Святого, кто походит, насколько это важная личность. И он прям говорит, об этом я вот не думал еще. Потом приезжаем мы с ансамблем в Киев, там на Борщаговке совершаем служение, души покаялись, потом привез, бежит этот меня, я говорю, подожди, не бойся, говорит, я уже баптист. Ну, слава Богу, слава Богу. Поэтому можно с ними беседовать. Ну, а вот Снежно есть такой городок наш. Там семья яговицев была. А сейчас она основное ядро нашей церкви. Все поняли. И отец, и жена, и дочь были в яговицах. Но я, правда, их заставил писать. Пишите отречение. А куда? В Бруклин пошлем. Пишите. Вот я такая, такая-то. Была... уловлена вашей ересью. Я поняла, что это ересь. Я отрекаюсь от всего этого, посылаю вам, чтобы вы мне больше ничего не присылали. Это слали. Ну, вот такое. Ну что, братья, это новые течения. Но это воскресший старый ересь сирианский. Я вам сказал. В 1878 году некто Руссель, но не его произносит, Рассел, он был в баптистах. Он очень боялся смерти. Он встретился с адвентистами, и они ему говорят, ты не бойся, что никакого там не будет суда, Бог уничтожит, и все. И вот это ему понравилось. Грешников Бог уничтожит, он же не садист, говорит, Бог уничтожит, и все. И он образовал свое общество по исследованию Библии. Ну, баптисты не приняли его толкование, он был отлученным. Но он так продолжал свое общество по исследованию Библии. И оно бы затихло, если бы вот не судья, богатый человек Рутерфорд, американец, не дал ему средства для издания его литературы. Тогда они стали издавать «Сторожевую башню». Вот с тех пор все. Ну и все вот эти еретические учения обосновывались на чем? Предсказание пришествия Иисуса Христа. Это было то же самое, вот, когда он с адвентистами встретился. Миллер, некто, тоже баптист был, но он предсказал, что в 1849 году, в ночь 21 на 22 марта, по-моему, придет Иисус Христос. И они так увлеклись этим учением, что все имения раздали. Одежды даже раздали. Вот простынками оделись, и ночью тихонько в простынках на голое тело пошли на гору встречать возноситься. Но представляете, как утром они с горы спускались в этих простынках, да? И он сказал, что я ошибся. Но нашлась некто Елена Уайт или Уайт. Они ее за пророчество считают. Это действительно была какая-то странная и загадочная женщина. Она была очень хрупкого телосложения, но пудовую Библию вот так на руке держала, не глядя листала, я открыл это место, можете проверить, я открыл это место, и можете проверить. И все, он стал толковать. И она говорит, нет, Миллер не ошибся, Христос пришел. Только он пришел не на землю, а в небесное святилище, где до сих пор еще он ходатайствовал за нас, а вот только сейчас спасение совершено. И ей поверили, представляете? А почему поверили? Так, так вот она выдала, это и все. И она же ввела вот это празднование субботы. Адвентус – это пришествие, просто подсчитали пришествие. Но они субботниками не были. Хотя субботничество – это тоже уже фарисейская ересь. Помните по 15 главе Деяний? Она так говорит, мне было открыто видение, 10 заповедей и 4 заповедь в оранжевом свете. Помни день субботний, значит, надо субботу праздновать. Они стали праздновать субботу. А теперь вот эти русселисты, но они не назывались свидетелями Иеговы, они просто общество по исследованию Библии. Они предсказали, что Христос придет в 14 году, что там тоже надо поправки нести в 14 году. Но все знаете, как в 14 году началась Первая мировая война. Вот всем ясно, что ошибка. Да какая ошибка? Это все скрывается, толкование. Теперь вот это уже Рутерфорд, уже Рассел умер. Причем у него было две жены, имейте в виду. Там даже целый судебный скандальный процесс был за развод там и все прочее. Рутерфорд предсказывает, что в 27 году придут два небесных принца, Авраам и Давид. Для них надо построить колоссальный дворец, надо много средств собрал. Но жил он и его родственники в этом дворце, а Давид что-то не пришел к ним. Опять все, но это опять все скрыто. Но самое страшное, что вот что Христос – это первые создания Бога, и первыми созданными два брата – сатана и Христос. Но сатана возгордился, а Христа, значит, Бог превознес. Мало того, дальше они толкуют, что Христос – это сын Марии и архангела Михаила. Это святотатство. Пришел архангел к Марии и родился Христос. Это святотатство настоящее. И, конечно, Духа Святого вот не признается за личность. Это значит, никто из них не рожден свыше. А кто не родится свыше, не войдет в Царствие Божие. Они никто не претендует на небесные царства. На земле только. На земле. Вот. И когда я ей вчера Иговиски прочитал, что вот 1 Фессалоникийцам, 4 глава, ей говорим Словом Божьим, что мы, оставшиеся живых, изменимся, а мертвый воскрес прежде, и будем восхищены в облаках Господа, так всегда будем. Она говорит, что это, и вы тоже будете. Я говорю, конечно, а что вы там делать будете? На земле мы хоть копать будем, а что вы там делаете? Ну, это абсурдный какой-то вопрос, абсурдный. Они рассчитывают вот только на спасенные народы. Понимаете, у них есть 144 избранных тысячи. Вот они спасены, не восхищены. И вечерю никак участвуют. Вечерю. Вот собрались они в зале царств. Там проносят хлеб. Кто достоин, встаньте, никто не достоин. Чашу проносят, кто достоин, никто не достоин. Только 144 тысячи. Вот это все, не все символическое, вот это совершается, братья. Ну, вкратце, вот так я могу сказать. Ну, с другой стороны, они вот в армию даже одежду не одевают, не идут. Это все антихриство. По них великая блудница, это будет и Организация Объединенных Наций. Но они немножко опередили. Сейчас другая появилась великая блудница. ООР. Вот один брат подходил, мы с ним рассуждали, Организация Объединенных Религий, очевидно. Но это уже другое будет. Вот кратенько. Вот здесь вопрос. Когда появились кресты и иконы, и для чего они были нужны, эти символы? Кресты появились. Мать Константина Елена, она предприняла путешествие в 30-м году или 37-м где-то, 330-м, я имею в виду, в Иерусалим. И по преданию, вот опять предание, этому надо верить. По преданию, она на Голгофе нашла крест Христов. Но она нашла там три креста. Я правильно, брат, говорю, да? Она нашла там три креста. Как бы два разбойников, один Христов. И как вот найти крест Христов? Так решили. Вот несли покойника, стали прикладывать крест. Не воскресай. Второй не воскресай. Третий приложили воскрес. Значит, это крест Христов. Это предание, понимаете? Предание. И что? И с тех пор, значит, стали как-то приближаться к этому кресту, как-то почитать. Еще, когда арианская ересь вошла уже после Никейского собора, все-таки она вошла в многие церкви. И после Константина остались три сына. Константин, Констанц и Констанций. И вот Константин пошел войной на родного брата Констанца, арианина. И якобы ему было такое видение, он на небе увидел крест и слова «Сим победишь». И он сделал хоругви. Что такое хоругви? Вот изображение креста. Вверху огромный портрет императора, внизу Иисуса Христа изобразили. И победил своего брата родного. И тогда тоже вот это стало как символ того, что надо праздновать крест. Но, братья, подумайте, Елена нашла крест на Голгофе. 300 лет он ждал эту Елену на Голгофе крест. Могло такое быть или нет? Да если бы он там остался, он сгнил бы давно. Да кресты не оставляли, а их вместе с распятыми бросали в гиенну туда. И даже распятых не погребали, шакалы и собаки терзали. Их тогда кресты бросали. Так там не только три креста были. Мало того, Если бы его надо было обожествить, то при кресте стояли мать Иисуса и Иоанн. Если бы надо было обожествить, неужели бы они этого не сделали? Неужели Иоанн, который дожил до второго века почти, не передал бы, что вот крест там, обожествите его? Он бы это никто ничего не сделал. Это все для чего? Чтобы опять вот потом щепочки от креста брать и как бы обожествлять, и вот это все, фетиш эти вводить. То же самое было, когда с телами мучеников. Находили гробницы мучеников, которые не истлели. Там в катакомбах песчаная почва, и они высыхали, становились мумиями. Ну, священник говорит, что они святые, поэтому они не тлеют. А тут тоже противоречие. Вот на Афоне, Афон – это Греция, это центр православия, считаются грешными эти тела. Земля не взяла их. Они не сгнили, они превратились. Земля не взяла. И вот этот Горохов, я упоминал, почему на Афоне нетленные мощи считаются грешными, а нас в России святыми? Мало того, их стали разрывать на части, из них делать антименсы. То есть на этой частичке мощей строились храмы. И храмы только считались те, правильно, которые были на антименсе построены. И Горохов опять спрашивает, кто дал право растерзать мощи мучеников вот этих. Вот так появилось поклонение кресту. Но это постепенно входило. А потом уже стало крестное знамение вводиться. То есть вот это осенение себя крестом. Ну, оно имеет у них вроде свой смысл. Значит, свой смысл как символический в чем. Но это все становилось вот прикладным таким, что мешало простоте в Иисусе Христе. Хочу сказать, что когда я был в Челябинске, вот многие верили в чудодейственность креста, и это бывало, что исцелялись. Это опять тоже, но это предание. А вот это предание, вот я лично свидетель. У нас в церкви в Челябинске я был брат Василий, хороший проповедник, а мать ярая православная. И она его как только не обзывала все, но получилось так, что его друг был командирован в Израиль. Она говорит, смотри, накажи ему, чтобы он мне щепочку от креста Христова привез. Накажи ему обязательно. Ну, он так отговорился, думал, забудет и все. Конечно, он другу ничего не сказал. Она услышала, что он приехал через 2 месяца. Приехал, привез. Я говорю, братья, простите, я согрешил, но мне неудобно перед матерью стало, что я даже не сказал. Говорю, привез. Пошел во двор от сарая, от старого отломил щепочку. Дал ей, прокипятила ее, пила неделю, исцелилась. И всем говорил, я чудесно исцелилась. Я вот, братья, потому что это не щепочка исцеляет. Даже вот когда с иконами делал, с крестом, все равно у них какая-то вера есть, понимаете? Или самовнушение. И вот это бывает. И выдают, что вот это святые иконы, мощи мироточивые, что вместо того, чтобы зловоние, они мира, это мир очень хорошо поцеловать и все прочее. Вот такая вера складывалась. А иконы, тем более.
Дорогие друзья, время этой передачи подошло к концу. Только что вы прослушали вторую часть записи «Предание и Писание». Продолжение этих записей следует, а мне остается напомнить наш номер телефона для ваших звонков. Этот телефон в Портленде, эриакод 503, номер телефона 257-2193.
Тебе, Спаситель мой, взываю, моей израненной надеждой на тебя взираю и горько плачу бредовой. Простри ко мне святые руки и от греха меня омой. Хочу забыть я сердце муки
Мог бы людям все простить.